«Рассказать вам, Паниковский, как вы умрете?» — неожиданно сказал Остап. Старик вздрогнул и обернулся. «Вы умрете так. Однажды, когда вы вернетесь в пустой холодный номер гостиницы «Марсель», это будет где-нибудь в уездном городе, куда занесет вас профессия, вы почувствуете себя плохо. У вас отнимется нога. Голодный и небритый, вы будете лежать на деревянном топчане, и никто к вам не придет. Паниковский, никто вас не пожалеет. Детей вы не родили из экономии, а жен бросали. Вы будете мучиться целую неделю. Агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. Вы еще не совсем умрете, а бюрократ, заведующий гостиницей, уже напишет отношение в отдел коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба. Как ваше имя и отчество?
Михаил Самуэлич, — ответил пораженный Паниковский.
А выдача бесплатного гроба для гражданина М.С. Паниковского. Впрочем, не надо слез. Годика два вы еще протянете. Теперь к делу. Нужно позаботиться о культурно-агитационной стороне нашего похода. Остап вынул из автомобиля свой акушерский саквояж и положил его на траву. «Моя правая рука», — сказал великий комбинатор, похлопывая саквояж по толстенькому колбасному боку. «Здесь все, что только может понадобиться элегантному гражданину моих лет и моего размаха». Бендер присел над чемоданчиком, как бродячий китайский фокусник над своим волшебным мешком, и одну за другой стал вынимать различные вещи. Сперва он вынул красную нарукавную повязку, на которой золотом было вышито слово «распорядитель». Потом на траву легла милицейская фуражка с гербом города Киева, четыре колоды карт с одинаковой рубашкой и пачка документов с круглыми сиреневыми печатями. Весь экипаж антилопы Гну с уважением смотрел на саквояж. Оттуда появлялись все новые предметы. «Вы, голуби, — говорил Остап, — вы, конечно, никогда не поймете, что честный советский паломник-пилигрим вроде меня не может обойтись без докторского халата». Кроме халата в саквояже оказался и стетоскоп. «Я не хирург, — заметил Остап, — я невропатолог, я психиатр». Я изучаю души своих пациентов, и мне почему-то всегда попадаются очень глупые души. Затем на свет были извлечены азбука для глухонемых, благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша с портретом самого Бендера в шальварах и чалме. На афише было написано «Приехал жрец!» Знаменитый бомбейский брамин и йог, сын крепыша. «Любимец Рабиндраната Тагора, Иоканнан Марусидзе, заслуженный артист союзных республик, номера по опыту Шерлока Холмса, индийский факир, курочка-невидимка, свечи с Атлантиды, адская палатка, пророк Самуил отвечает на вопросы публики, материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 копеек до 2 рублей». Грязная, захватанная руками челма появилась вслед за афишей. «Этой забавой я пользуюсь очень редко», — сказал Остап. «Представьте себе, что на жреца больше всего ловятся такие передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами. Работа легкая, но противная. Мне лично претит быть любимцем Рабиндраната Тагора. А пророку Самуилу задают одни и те же вопросы. Почему в продаже нет животного масла? Или еврей ли вы?» В конце концов, Остап нашел то, что искал. Жестяную лаковую коробку с медовыми красками в фарфоровых ванночках и две кисточки. «Машину, которая идет в голове пробега, нужно украсить хотя бы одним лозунгом», — сказал Остап. «На длинные полоски желтоватой бязи, извлеченный из того же саквояжа, он вывел печатными буквами коричневую надпись «Автопробегом по бездорожью и разгильдяйству». Плакат укрепили над автомобилем на двух хворостинах. Как только машина тронулась, плакат выгнулся под напором ветра и приобрел настолько лихой вид, что не могло быть больше сомнений в необходимости грохнуть автопробегом по бездорожью, разгильдяйству, а заодно, может быть, даже и по бюрократизму. По
Пассажиры антилопы приосанились. Балаганов напялил на свою рыжую голову кепку, которую постоянно таскал в кармане. Паниковский вывернул манжеты на левую сторону и выпустил их из-под рукавов на 2 сантиметра. Козлевич заботился больше о машине, чем о себе. Перед отъездом он вымыл ее водой, и на неровных боках антилопы заиграло солнце. Сам командор весело щурился и задирал спутников.
«Влево на борту деревня!» — крикнул Балаганов, полочкой приставив ладонь ко лбу. «Останавливаться будем?»
«Позади нас, — сказал Остап, — идут 5 первоклассных машин. Свидание с ними не входит в наши планы. Нам надо поскорее снимать сливки, посему остановку назначаю в городе Удоеве. Там нас, кстати, должна поджидать бочка с горючим. Ходу, Казимирыч!»
«На приветствие отвечать?»
— озабоченно спросил Балаганов. «А отвечать поклонами и улыбками ртов прошу не открывать. Не то вы черт знаете, чего наговорите». Деревня встретила головную машину приветливо. Но обычное гостеприимство здесь носило довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то приедет, но кто приедет и с какой целью не знала. Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами. «Привет Лиге Времени и ее основателю, дорогому товарищу Керженцеву!» «Не побоимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Кирзона!» «Чтоб дети наши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли!» Кроме того, было множество плакатов, исполненных преимущественно церковнославянским шрифтом с одним и тем же приветствием «Добро пожаловать!»